Trump.
Часов 7 минут. Добрый день. В студии уже Ксения Ларина, ведущая программы «Дифирамб». Сегодня мы выходим в таком формате, поскольку в гостях у нас человек, которому хочется пропеть дифирамбы. За его, как обычно, когда орден вручают, за какое служение?
За какое-нибудь служение.
Многолетнее служение. Да. Итак, здесь в нашей студии Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра «РАМТА». Алексей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Звукорежиссер студии Светлана Ростовцева. У вас тоже, дорогие друзья, есть возможность поучаствовать в нашем разговоре посредством СМС +7 985 970 45 45 или на чате в Ютьюбе, поскольку нас не только радио уже давно нет, все радио видно. Все радио теперь насквозь видно. В Ютьюбе тоже мы транслируемся, так что подключайтесь, всегда рады. Повод у нас замечательный. Недаром я вспомнила про служение, потому что юбилей отмечает Алексей Бородин как художественный руководитель РАМТА. На этом посту он находится ровно, вот буквально ровно, 40 лет, поскольку это произошло 4 января. И вот, Алексей Владимирович, конечно, вас поздравляют. Приятно. Спасибо. Приятно, когда 40, а не 90.
Да. Это лучше.
Но мой вопрос родился прямо вот сейчас, когда мы с вами разговаривали в коридоре до начала программы. Вот смысл теперь вы можете сформулировать для себя? В чем смысл этого 40-летнего служения?
Ну как, в чем смысл?
Вот плоды трудов ваших, они в чем заключаются?
Ну, я не знаю, там, в чем плоды, но, во всяком случае, знаете, ведь задача только одна у человека, мне кажется, у каждого. Это, ну, быть самим собой в любых обстоятельствах, правильно? Вот эта задача, если она, ну, хотя бы отчасти выполнена, я надеюсь, что она как раз и выполнена, то, между прочим, это уже не так плохо, может быть. Вот. А самое главное, что есть театр, есть замечательный дом, есть коллектив прекрасный, всевозможных и очень интересных людей. И главное, есть зрители. Мне так кажется, что вообще театр существует для публики. Это мое частное мнение, но мне кажется, что это факт. То есть не для всякой публики, а для той публики, кому интересно это, да, кому это важно, тот или иной театр. А, знаете, есть такое понятие «своя публика». Uh-huh. Это очень важное понятие. У меня была такая мечта, вот когда я пришел, вот уже невероятное количество лет назад, у меня было, как бы сделать так, чтобы вот театр, зрительный зал наполнялся не по тому, что ни по ведомству, ни по каким-то другим, вещам, а чтобы приходили вот в этот театр, что он нужен, что вот диалог, который там может возникнуть, что он может возникнуть здесь, а не в другом месте. А вот, вот, собственно говоря, вот это и есть, и то, что...
Это не одно поколение публики уже воспитанное.
Не одно поколение, да. И причем это поколение приводит следующее, да, поколение, и так далее, и так далее. И появляется вот эта общность поколений, в которому, собственно говоря, как бы и посвящена деятельность данного конкретного театра, как мне казалось, всегда из с самого начала, и я уверен в этом сейчас. Поэтому вот во имя контакта какого-то это все существует, если мы еще продолжаем быть кому-то интересны, и нам интересны те люди, которые придут к нам, то тогда, значит, ну, имеет смысл.
Ну, давайте вспомним, да, что это был 80-й год, как я правильно посчитала.
Да,
и тогда,
да,
это был еще ЦДТ, Центральный детский театр, да, в котором вы стали работать. Вот с тех пор публика-то, наверное, изменилась сильно. И это первая часть вопроса. Да. А вторая тоже, естественно, вытекающая из первой, изменились ли из функции театра?
Вы знаете, что дело в том, что он такой был театр замечательной истории, замечательными артистами, с традициями, с потрясающими.
Ефремов там был. Давайте вообще вспомним, что такое ЦДТ.
Да, конечно. Ну? Начиная с Натальи Сац, а после этого многие-многие замечательные, знаменитые режиссеры. Мариус Накнебель, Эфрос там начинал. И много лет работал там. И Мариусина, и Розов туда пришел. И там были Ефремов. Там,
и «Друг там мой Колька» там впервые
«Друг
был поставлен.
«Друг мой Колька» Хмелька. Да, замечательный спектакль, который я видел еще, когда в 10 классе, кажется, учился. И забыть это нельзя. Я помню буквально все, что там происходило. Я попал туда, на этот «Друг мой Колька», и потом на следующий раз купил билеты и повел маму и трех сестер младших своих. И я опять смотрел этот «Друг мой Колька». Это потрясающе. С музыкой Прокофьева. Вообще это все было шикарно. Молодые Сайфулин, Гулай. Ну, Дмитриева. Гениальная артистка. И, сказать, Чернышова. Ну, что ты говоришь, Калмыков. Вот, и вот знаете, вот в этом ведомственном театре вот были периоды, когда вдруг это вырывалось за вот эту ведомственность, да, и становились какие-то настоящие такие полные дыхания живого, потому что, я думаю, театр, он обязан быть живым, ну, я, по крайней мере, так думаю, и вот этот живой театр, конечно, там существовал, но... Конечно, к 80-му году, прямо скажем, он такую ведомственность свою уже нес на своих плечах целиком и полностью. И когда я пришел, а я, значит, после института оказался в Кирове, и был Кировский ТЮЗ, у меня прекрасно был период, 7 лет счастья такого.
И финал был такой сложный.
Нет, это не там. В Кирове было все прекрасно, у меня был сложный до этого, когда я кончил институт. Я попал в Смоленск на дипломный, преддипломный спектакль, и там была, можно сказать, был мой взлет, между прочим, творческий, один из самых таких замечательных, и одновременно разгром полный, меня обвинили вообще антисоветчине, там, в формализме, бог знает в чем. Вот, и после этого я оказался вообще не при деле совсем, то есть двери мне были все закрыты здесь, и вот, к счастью, вот я оказался в Кирове, где были очень хорошие люди, в обкоме, в горкоме, все зависит от людей, между прочим. Там, знаете, в обкоме, в горком попадали люди, которые это мужики вятские, которые, значит, шли по каким-то своим ступеням, и поэтому они относились, знаете, вы специалист, вы как бы и решаете. Вот так, буквально.
То есть на полном доверии,
на
да?
На полном доверии. Это вообще что-то невероятное было. После Смоленска этого жуткого, где вообще не представить себе невозможно, что это такое. Вот. То там как-то все было, свободно вообще. Собственно говоря, мы ни о чем не думали, только как о том, чтобы были спектакли, чтобы был театр, чтобы была публика. Мы половину времени проводили там в пединституте, во всех других институтах. И со старшеклассниками у меня был клуб отцов. Вы можете представить, 300 отцов собирались там. И инженеры, доктора и прочие, ну и шоферы, и слесари и так далее из заводов. И все, я им рассказывал, что такое театр. Да? Знаете, как они слушали? Просто невероятно. Вообще этот период был, конечно, очень такой счастливый и какой-то необыкновенный. Вот. А потом вот оказалось, я вдруг оказался в этом театре. Значит, знаете, тогда брали, значит, как-то за шкирку и пересаживали. Вот. Это было большое повышение, конечно. Ясно, что я оказался в Москве, в этом знаменитом театре. Я приехал, кстати, на полном доверии к тому, что я приеду туда, где... Ну, то, что я помню с юности. Вот. Но оказался такой уже ведомственный театр. И при том, что там были прекраснейшие артисты, были спектакли, очень такие многие хорошие, все. Но все-таки вот эти пионерско-комсомольское, вот такое, знаете, заведение, где на сцене что-то происходит, а в зале происходит что-то другое. Вот это я как-то ощутил очень-очень как-то резко тогда. И понял, что надо начать с того, как я говорю, знаете, образ такой, открыть все окна, чтобы был сквозняк.
А что там шло в это время? Что за репертуар?
Вы знаете, что там, ну, разное. Там шло то, что нужно, да, там то, что нужно. При том, что иногда были замечательные спектакли. И мне очень нравились спектакли и Анна Алексеевна Некрасова, и Леня Эдлина, и Кузьмина Владимир Валентинович, который до меня руководил театром, Сергея Яшина, у которого были очень хорошие спектакли. Все. Но в целом все равно вот это, вот, знаете ли, подчинение как райком, как горком, то, что сейчас уже, слава богу, как бы...
То есть такой, скорее, знаем, фронт идеологический.
Идеологический.
Да? Такой фронт. Но это 80-й год, да, давайте не забывать.
80-й год.
Это абсолютно такое точное отражение эпохи. Да,
да, да. Это так оно и было. И, собственно говоря, задача была только одна у меня. Во-первых, чтобы, ну, чтобы можно было дышать свободно от всего, то есть заняться делом, заняться спектаклями, заняться творчеством, и чтобы не было ничего мешающего этому и внутри коллектива. Естественно, это всегда отражается все и на атмосфере, и так дальше. Вот эту атмосферу. Ту, которую я понимаю. Вот как я понимаю, вот я так и старался, понимаете, или на все остальное старался не обращать внимания, что не всегда было совсем легко, но тем не менее.
А вот скажите, вот такие моменты, просто чтобы сравнить с сегодняшним днем, вот когда режиссер новый, главный, приходит в устоявшийся коллектив, неважно уровень, это мы не обсуждаем, театры разные, коллективы разные, но тем не менее, у вас были, какие у вас были полномочия? Вы могли разогнать все набрать всех с нуля, да? Нет, могли снять все спектакли и начать сначала. Вот как это происходило?
Нет, так же никого нельзя было никуда...
Писали ли вам письма какие-нибудь, уходи отсюда?
Да, это с этим было все в порядке.
Знаю, у тебя не получится.
Не получится, да, такое было. Знаете, такое было, было какое-то время. И я сначала как-то реагировал на это. Во-первых, сначала изумленно, потому что я уже никак не предполагал, что такое было. А потом как-то это довольно быстро прошло. Я решил, что, собственно говоря, с другой стороны, такое количество людей смотрят на тебя открыто, с надеждой. Кстати, старики. Вот старики, театральные старики, это же 50 лет, это уже старики, понимаете? И все. Это были шикарные артисты. Вот те, которые, собственно говоря, работали и с Мариосиной, и даже до нее, и с Эфросом, и Воронов, Иван Ильич Андросов, Галатра Ефимовича Куприянова, Маргарита Григорьевна. Ну, это все великие артисты, шикарные. Они меня приняли, Галина Григорьевна Новожилова, они меня приняли очень открыто и очень хорошо. И, собственно говоря, как-то вот от них как раз шло желание только одно, чтобы театр оставался театром, чтобы он вставал как-то на ноги, как именно как творческий какой-то. Все. Дальше я в тех условиях, в которых я нахожусь, я в тех и находился. Просто я удивлялся, у нас, знаете, как в Кирове, там партком. Это, значит, собирается партийный комитет и говорят, ты будешь отвечать за монтировочный цех, ты будешь за осветительский цех, вот, чтобы там было все в порядке, вот давай вот так мы там так и жили. Очень весело и хорошо. Вот. Здесь нет, было все так торжественно довольно.
То есть,
вот
райком, серьезно,
райком
да.
партии нам, значит, разослал замечательные какие-то, значит, новые правила. Вот мы давайте им следовать. Все, я, конечно, сидел как...
Тогда в театрах, дорогие дети, были и парткомы, и комсомольские ячейки, и правкомы. Да, все это было.
Да, все это было. И, конечно, партком против правкома, правком против парткома. В общем, все в порядке. Все, мне самое главное, не было что. Ни на что это не обращать внимания никакого, а только репетировать, а только играть в спектакли. И человеческую какую-то основу в людях как бы пробуждать, что ли. То есть какое-то... Знаете, ведь очень важно, чтобы люди что-то прощали друг другу, да, через что-то переступали, потому что иначе в коллективе ничего не получится. И надо сказать, что довольно скоро это кажется сейчас, что довольно скоро, на это ушло какое-то время, как-то более-менее все как бы наладилось. И самое главное, что появились какие-то спектакли, которые мы репетировали, понимаете, начиная там, я не знаю, с Лёши Казанцева, его пьеса «Антон и другие». Знаете, такой, может быть, был спектакль скромный, но очень важный для меня, потому что там мы были как-то, так мне кажется, сами собой. И потом, наконец, были «Отверженные», «Гюго», «Два вечера», вот этот спектакль тоже. Ну и так дальше. В общем, мы пошли вплоть до... Потом уже до Юры Щекочихина.
Но это уже время другое. Это тоже важно, время, как бы все это сомкнуть. Вот эту жизнь театральную, внутри театральную, и жизнь за стеклом, за окном. Потому что когда, как я понимаю, я уже в это время жила, в 80-м году я закончила школу. А это была Олимпиада, это была смерть Высоцкого, вообще год, да, это был Афганистан, это вообще год такой был очень знаковый. Но тем не менее, вы же пришли туда и не предполагали, что там через 2 года умрет Брежнев, что будет начнется другая эпоха, а через 5 лет придет Горбачев, а через 6 лет наступит перестройка, и вы будете ставить совсем другие спектакли. И театр станет, вот это же время перестройки, как я понимаю, оно очень важное вот как раз в вашей жизни, жизни театра российского молодежного, когда он стал таким вот флагманом абсолютным, вошел в это время открытости. И когда возник Щекочихин, ловушка номер 46, рост второй, видите, как я все помню. Это какой был год?
Это, наверное, был какой-то 85-й, что-то такое. Да, как раз это было вот на переломе. Наверное, его запрещали.
И это новое поколение пришло молодых актеров.
Да, пришло новое поколение. Я их собрал по всем институтам. Замечательные ребята. Женя Дворжецкий, Леша Веселкин. Ну, все они. Сережа Серов, Лара Моравская. Ну, вот кого-то уже нет.
Как принимали спектакли? Вот расскажите детям. Они же не знают, что такое цензура, что такое прием. Как принимали спектакли? Не в смысле, как принимали хорошо или плохо, хлопали или нет. Это слово «принимать», оно имело совсем другой, конкретный, вполне себе смысл.
Да, другой идеологический смысл. Это надо было, так сказать, сдавать это все министерскому, значит, комиссии. И все. И тут, значит, как бы начиналось. Тут самое главное начиналось. Там почему в отверженных там французский флаг? Какой там должен быть? Буквально. Почему там висит французский флаг, он убивает колонну? Буквально. Ну, дело про... Почему Жан Вальжан взошел на баррикады? Буквально. Ну, у Гюго он пошел на баррикады искать своего
маленького. То есть они везде искали какой-то скрытый
везде,
смысл.
Везде, понимаете?
Почему
просто
похоже все,
до какой-то, на самом деле. Какой-то такой непролазной, какой-то иногда тупости полной, и искать все. Но тут, вы знаете... Очевидно, как-то, я не знаю, ну, внутри, что ли, было какое-то, ну, какое-то своего рода, может быть, устойчивость, может быть, какое-то упрямство и какое-то уверенность в том, что если ты делаешь, и тебе это хорошо и интересно, значит, все так и должно быть. Вот это очень такое, мне кажется, важное чувство вообще, вот это. Поэтому, конечно, когда вот наступило это время новое, тут, конечно, для нас это было такое событие очень-очень-очень серьезное, очень важное. Хотя мы уже понимали, что вообще дело к чему-то идет. То есть уже было понятно. Вот мы же ловушку начали репетировать еще во время то, что называется старое время. Мы начали репетировать, значит, я что-то намолол заместителю министра. Вы знаете, вот мы там, да, у нас будет и то, и то, и то. Еще тут есть современная пьеса, мы ни копейки не потратим, пусть мы начнем репетировать что-нибудь такое. Ну, давайте, ну, в конце концов, репетируйте. Все, я Жене Дворжецкому приносил свою куртку, в Португалию купил, кстати, да, на рынке. Такой, знаете, шикарная пижонская куртка. Я приносил ему каждый раз. В своих костюмах играли Стасик Бенедиктов, художник мой замечательный, с которым мы всю жизнь вместе работаем. Он сколотил там, значит, трибуну. Вот. И да, все. И мы, знаете, как-то ее, по-моему, 3 месяца сдавали. Мы сделали за 1.5 месяца, за 2, а сдавали 3 месяца, приходили. Всякие органы, значит, смотрели. Один раз пришел на репетицию, на прогон просто. У меня был прогон, смотрю, 50 каких-то дядек ходят, все в костюмах, с галстуками, по фойе. Все пошли смотреть. И потом, значит, началось одна комиссия, другая комиссия, третья, значит, это, вот тут надо сократить то, тут надо, значит, увеличить это.
Расскажите, про что эта пьеса-то?
Это пьеса...
Давайте напомним.
Это пьеса вообще про то, что появились, значит, джинсы, понимаете ли, у нас. Джинсы. Вот размер, значит, вот рост второй размер, значит.
46. Такой подросток типичный.
Да. Понимаете, из этих джинсов там совершается преступление. То есть его мальчик убивает практически. И вот из-за этого, из-за того, что начало происходить расслоение очень сильное. Вот эта молодежь такой обеспеченный, да.
Мне кажется, в это же время, простите, одновременно с этим появился вагончик Гинкаса.
Все примерно в одно время.
Вот тоже на такую же тему.
Да, замечательно был спектакль. Да. Так, я очень тоже его хорошо помню, просто потрясающе. Mm-hmm. Вот, и, да, и поэтому, знаете, вот эти все сюжеты, они были новые, но самое главное, что было какое-то такое новое дыхание. Понимаете, я помню, этот зрительный зал воспринимал это просто с каким-то, знаете, невероятно просто, вот с каким-то, знаете, замиранием даже.
А что там такого было, что люди воспринимали это как какое-то откровение?
А потому что была свежий воздух был, свежая кровь была, понимаете, живое, которое... Потому что Юра Чикачихин, очень дорогой для меня друг и для нашего театра, кстати, он всегда говорил, наши ребята, наша команда, это Юрка такой замечательный. Вот.
И он в ту пору, конечно... кстати, тоже важно сказать, что Юрий Чикачихин в ту пору был очень известный журналист, да, расследователь, конечно. Если да. можно так сказать, про да. советскую журналистику, но он был вот тем да. человеком, чьими статьями зачитывались, их ждали, как вот я помню, был Ваксберг, по-моему, в это же время, да, и Чикачихин.
Да, да,
как
да. Бы, да. И вот Юра написал очерк, такой был в литературной газете, вот это как-то он назывался «Озеро», кажется. Вот, вот сюжет вот оттуда был взят.
Юра очень... криминальная,
да, история. Криминальная история. И Юра знал этих ребят. Однажды даже на спектакле уже потом приехал тот герой, который, ну, герой этого спектакля, который, собственно прототип, говоря, все да? совершил прототип. Я это очень хорошо помню, что потом все зрители ушли, а он сидит. Можете представить?
Это он был в потрясении.
Да, он да? просто был в потрясении. Он сидит один в зале и не может встать. Понимаете, Юрка к нему подходит, садится рядом. Ну, а потом, естественно, мы все его окружили, так сказать, это было очень, очень какое-то настоящее. Потому что, вы знаете, ведь правда, настоящая правда, да, живая правда, она и есть правда. Понимаете, никуда ты от нее не уйдешь. Вот сколько ее не прикрывай, сколько ее не закрывай, сколько не придумывай всяких правил, все равно существует живая жизнь. А живая жизнь, а значит, тогда живой театр, а тогда живая правда. Вот, мне кажется, это в принципе, одни и те же понятия.
Для меня, ну, и это, собственно, и представляет опасность в тоталитарном обществе всегда. Когда, как мы понимаем, что совсем не важно, что ты говоришь, а важно, как ты
да,
это делаешь.
Совершенно правильно,
да?
конечно.
Важна интонация.
Да, да, да. Это может быть классическое произведение, это может быть такое современное, острое произведение. Все равно все дело в том, как люди живут. Они остро реагируют на несправедливость, они остро реагируют на подавление личности, понимаете ли, или они соглашаются с тем, что личность должна быть подавлена, что, в общем, как бы сказать, гораздо важнее, чтобы были шеренги людей, понимаете ли, которые думают одинаково, мыслят одинаково. Театр, мне кажется, как раз для того и есть, чтобы, ну, вот эту шеренгу, что ли, разбивать, что мы, каждый из нас, каждый из нас отдельная личность, и каждый из нас должен думать сам, должен понимать эту жизнь сам. Вот это, ну, такая основная, что ли, какая-то тема, может быть, наша, что ли.
А в то время вы обсуждали этот спектакль вот с публикой? Уже был тогда, существовал этот клуб зрительский?
Вы знаете, что, опять же, эти школьный актив, так называемый, он существовал еще до того. Вот когда пришел, он существовал. И очень так, что называется, активно. И там были интересные всякие обсуждения, при том, при всем. Хотя все-таки в основе своей он был такой вот советский. Заорганизованный. Заорганизованный. Хотя, повторяю, все равно прорывались. Я помню там клуб старшеклассников, который вел Путинцев, заведующий литературной частью, он был просто, туда приходили все очень интересные люди, он приводил всегда людей, там была какая-то живая жизнь. Вот. А уже к этому времени это все немножко затухало уже, честно говоря. И вот благодаря, вот, может быть, этим вот нашим спектаклям, каким-то таким живым, стало постепенно вот собираться снова и на новом уже этапе вот то, что мы называем наша вот такая... Ну, деятельность, которая очень важна в нашем театре. То есть то, что мы говорим, ну вот, как это, если официально назвать, такая работа со зрителями, да, то есть какая-то очень-очень интересная задача, которая связана, кстати, с основной темой. С основной темой.
И главное с тем, что люди учатся понимать театр, считывать какие-то смыслы. Когда ты вслух это проговариваешь, всегда...
Да. Вот всегда, знаете, такой был шикарный артист Николай Караченцев, потрясающий, да, вот он был когда-то членом клуба. Да.
Алексей Бородин в нашей студии, главный художественный руководитель, простите, Российского академического молодежного театра, о главном режиссере мы отдельно поговорим, сейчас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра «Ранта». 40 лет исполняется главному худруку Бородину, а на самом деле Алексею Владимировичу гораздо больше, как человеку и как режиссеру. Но сейчас не об этом. Алексей Владимирович, я вот смотрю, конечно, невозможно. Хочется подробно поговорить обо всем пути. Такую театральную летопись устроить здесь у нас не получается. Очень мало времени. И вот пока шли новости рекламы, я труппу рассматривала. Это одна из самых сильных трупп в Москве. Замечательные актеры у вас. Вот вы сказали про Бенедиктова, с которым вы всю жизнь работаете, с художником. Давайте тогда вспомним добрым словом и передадим привет Тому Стоппарду, драматургу вашей жизни. Вот как это началось?
Это, конечно, невероятная история. Кажется, уже, знаете, в каком определенном возрасте, кажется, ничего нового особого и вряд ли откроешь. И вдруг такой вот подарок просто жизни. Это встреча с ним и его пьеса «Берег утопии». И такая, прямо скажем, дружба такая настоящая. Вот сейчас он прислал свою новую пьесу.
Сколько у вас спектаклей по его пьесам?
Три. Три, значит, было. И сейчас вот...
Четвертая
будет. Я надеюсь, будет четвертая.
А что это будет?
Это «Леопольдштадт». Такая пьеса у него. Невероятно интересная. Еще перевода нет такого. Mm-hmm. Значит, Аркадий Островский будет переводить. Но я уже ее прочел, и мне помогли. И, в общем, я понял, что это, конечно, грандиозная, просто грандиозная пьеса. В конце января или в 20-х числах в Лондоне должна быть премьера. Вот после этого, значит, я надеюсь, что Аркадий переведет, и дай бог силы, мы это, значит, сделаем. А так, конечно, это невероятный такой случай, когда появляется в твоей жизни человек такого уровня, понимаете, такого интеллектуального уровня, такого художественного уровня, такого человеческого уровня. Оказалось, что невероятно какие-то пересечения оказываются. Ясно, великий человек, так сказать, что тут говорить. Оказывается, пересечения. Оказывается, возможно, вот эти такие отношения очень откровенные, очень дружеские, очень настоящие, человеческие. Потому что мировоззрение его мне очень близко. И, насколько я понимаю, также и с его стороны ко мне. И он очень полюбил наш театр.
В каком году встретились? Когда началась ваша совместная творческая жизнь?
Сейчас 18-й год. Значит, это было, наверное, где-то, не знаю... Сейчас скажу.
В середине 90-х?
Нет, попозже. Это, наверное, где-то в 4-м, в 5-м, я не боюсь сейчас сказать, честно говоря. Вот, когда появился этот «Берег», Аркадий Островский передал эту пьесу мне сначала. Это три пьесы, три больших пьесы, и спектакль у нас начинался в 12 дней, окончался в 10 вечера с перерывами. Когда эта пьеса попала ко мне, она меня, конечно, поразила и своей формой невероятной, и потрясающей, конечно, содержанием, контентом, как теперь говорят. Вот, вы знаете, невероятно, но все эту пьесу написал англичанин, который живет в Англии всю жизнь, и который знает Россию по литературе, по Чехову, он переводит Чехова и так далее. Так почувствовать вот этот конец, середина XIX века, вот этих всех людей, Герцена, Белинского, Бакунина, Тургенева, это герои
патриотов. Лишенный стереотипов.
Совершенно другой взгляд. Что называется, у Герцена есть такая книга «С другого берега». Вот это вот буквально так, «С другого берега на нас». И оказалось, что это страшно близко нам и очень нам важно. Это было, когда была премьера, то он сказал, что такое, чуть ли не самый счастливый день его жизни, благодаря тому, что ему спектакль нравился, но еще что публика вот так, оказывается, реагирует на его текст, на это произведение. И, конечно, для нас, для всех артистов, для всех, для нас, это такое очень было большое такое событие. Все говорили, что я сумасшедший, когда мы это брали, кому нужен Герцен, кому нужен Белинский. Вот, тут я проявил свойственно мне иногда упорство, и, собственно говоря, семья меня поддержала. я дети, моя жена. Вот это были главные те, которые это делали, значит, хочешь, значит, делай.
Вот. Ну, это вообще был такой почти уникальный эксперимент, потому что это три спектакля в один день игралось. То есть люди приходили в театр к 12, а уходили в 10 часов вечера.
Да, так и было.
И я вот разговаривала тоже со многими зрителями, которые не являются как бы такими профессиональными театралами, для которых это такое событие, в принципе, в театр пойти, а уж провести в нем день, забыв обо всем. И вы знаете, просто все вот говорили только слова восторга. Насколько это важно, чтобы это было именно вот в один день это посмотреть.
Он шел у нас 10 лет. 10 лет, и поразительно, когда мы с этим спектаклем были в Испании, то есть мы были неделю в Мадриде, неделю в Барселоне, и что там с тем, что текст шел на
«Бегущая строка»,
отлично, кстати, все это там сделано, этот перевод и так дальше. Как принимали испанцы, они совершенно принимали это как свою собственную историю. Очевидно, так было и в Англии, так было и в других странах.
Алексей Владимирович, вот смотрите, у вас достаточно в репертуаре много спектаклей, ну, скажем так, на грани политического театра. То есть, такая историческо-публицистические спектакли. Ну, это «Берег утопии», это не просто историческая сага, она абсолютно актуальна для сегодняшней России, когда ты понимаешь, что откуда берется, да? Вот. Но там есть и рок-н-ролл, тоже спектакль по Стопарду, это история Гавела, это история становления демократии в Чехии, да? Это и демократия, и Нюрнберг, да? Что я еще не назвала?
Ну, вот эта линия такая, важная. Понимаете, линия такая, мне кажется, важная очень у нас, она такая, ну, генеральная, что ли, поскольку она не то, что задумывалась, а это родилось, вы знаете, от чего? Мне кажется, что мы жизнь должны воспринимать, ну, по крайней мере, те, кто работает в театре, например, жизнь воспринимать как-то нервами, знаете, реагировать на то, что происходит вокруг. Мы должны как бы думать об этом, понимать, потому что если мы вдруг, мы очень быстро можем превратиться в такое конъюнктурное такое какое-то заведение, которое так или иначе, то есть с чем мы согласны, с чем мы не согласны, что нас радует, что нас печалит, что, по поводу чего мы негодуем. Мне кажется, это очень важные вещи, и в театре, мне кажется, зрители очень этого ждут. Угу. Понимаете ли, когда будет разговор с ними честный. Вот не такой, знаете ли, прикрытый, закрытый с какими-то, а вот такой настоящий, открытый, если это еще художественно убедительное и интересно.
Потом это все актуальнее и актуальнее становится. Посмотрите, конечно. У нас же сейчас такая плотность, это только кажется, что у нас застой и стабильность. Дорогие друзья, не верьте, это не так. Это как-то по-другому называется, потому что мы стремительно катимся, не скажу куда, но как меняются смыслы, как они становятся все острее, болезненнее, даже в тех спектаклях, которые мы сейчас с вами перечислили. Вот взять тот же спектакль «Нюрнберг», это, хочу напомнить нашим слушателям, это по сценарию знаменитому фильму «Нюрнбергский процесс». Да. Это «Суд над судьями». Очень актуальнейшая вещь сегодня для нас. Это не суд над лидерами Третьего Рейха, да, а это суд над судьями, то есть те, которые осуществляли правосудие во времена Третьего Рейха. Там есть такие потрясающие монологи и тексты, которые вот прям хочется, иногда думаешь, боже мой, вот можно обратиться по радио сегодня читать эти слова, насколько они актуальны.
Да, я думаю, что это очень важно. Мы должны говорить то, что мы думаем, да,
про ответственность каждого человека, на то, что происходит.
Каждого человека, это самое главное.
Пошли в суд тогда, Алексей Владимирович. Не могу не задать этот вопрос. Да. В этом году, в прошедшем 2019 году, вы в новой роли себя почувствовали, в роли свидетеля на суде. Да. И это, конечно, сильнейшее. Там, я хочу напомнить, что директор театра Российского академического молодежного Софья Фельбаум проходит как раз как фигурант знаменитого, печально знаменитого этого театрального дела вместе с Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным. Эти судебные заседания длятся, конца и края этому нет. Алексей Владимирович приходил на многие заседания, чтобы поддержать своего директора, которая не ушла с работы, она не уволена, она работает. Вот. Я так понимаю, что и театр ее поддерживает, весь театр. Но вот в роли свидетеля Как вам?
Вы знаете, дело в том, что, опять же, так думаешь, ну, уже ты все знаешь, и все, оказалось, мало ты все знаешь. И знаешь далеко не все. И когда ты попадаешь в эту ситуацию, в которую мы попали, с Софьей Михайловной и со всей этой историей, то, конечно, ты понимаешь, что это вообще... Это очень-очень трудный и очень тяжелый вопрос. Понимаете, потому что мы должны ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма. Что, кстати, что и делает совершенно потрясающая женщина, Софья Михайловна наша, Апфельбаум, потому что она, проходя через эти трудности, уже находясь по ту сторону ситуации, она держит вот этот оптимизм и эту веру, хотя это все труднее и труднее, потому что это уже длится 2 с лишним года. Это колоссальный срок какого-то, честно говоря, какого-то напоминающего. Я позапрошлым летом перечел процесс Кафки. И вы знаете, я читал его когда-то в юности, и он на меня не произвел такого впечатления. Я просто не понимал, что это великое какое-то художественное осмысление того, что может происходить в тоталитарном таком государстве, как там. Вот. Но это вдруг может происходить и здесь. Понимаете, происходит совершенно, с моей точки зрения, какой-то совершенно какой-то маразматический или маразматический, или какой-то очень продуманный. Но это загадка для меня, я это не понимаю. Я это не понимаю, как это может длиться столько времени. И как это вообще могло это начаться, и как это может так бесконечно продолжаться. И конца края... Нет, мы, как всегда, ведь на что-то надеемся, да? Ну, и думали, ну, к концу года, наверное, уж как-нибудь это разрешится. Ничего подобного. Вот 14 или 13 числа...
14 января следующее заседание, вот очередной виток. Да.
Есть, это живые люди, которые... И мы все живые люди, тоже не только эти 4 человека, которые проходят через этот ад, понимаете ли, но это и все мы, которые тоже проходим через это. Я знаю, Софья Михайловна у нас была в театре теперь уже 4 года с лишним, а тогда 2 года мы с ней работали. Это были 2 года счастья, понимаете ли, более светлого, более такого открытого, более честного человека. Вообще трудно себе представить. Mm-hmm. Таких людей, я считаю, надо носить на руках, понимаете ли, а не так, чтобы она находилась вдруг на скамье подсудимых. Это бред, понимаете, который у меня вызывает, ну, страшное такое, мягко говоря, негодование. И ты понимаешь вдруг, что ты и сделать-то вроде как будто ничего и не можешь. Понимаете, вот и этот суд превращается в какой-то спектакль, который совершенно, ну, что называется, разведен, как говорят. Знаете, все развели. Развелись, значит, тут роли, ты выйдешь оттуда, ты выйдешь, это скажешь то, ты скажешь это, и все это известно, и мы оптимисты, надежды не теряем.
Расскажите о ваших впечатлениях вообще от российского судопроизводства, от людей, которые там внутри находятся.
Я не понимаю. Да, вы знаете, я не понимаю. Я, честно говоря, я не могу себе представить. Это же люди все, которые там находятся. Вот там со стороны прокурора, со стороны судей, которые меняются. Я всегда слышу. И я понимаю, что они исполнители каких-то совершенно определенных ролей. И они эти роли свои выполняют. И там адвокаты что-то дергаются. Говорят, замечательные 4 адвоката, которые там есть, и они как-то, ну, человечески как-то воспринимают всю эту историю. Понимаете ли, когда, значит, это называется, ну, как назначают экспертизу вторую назначили из очень уважаемых людей, оказалось, что нет, они как-то
не объективны, потому что знакомы с подсудимыми.
Значит, назначили третью экспертизу. И теперь, значит, вот будет очевидно, там будет говориться о том, что это будет за третья экспертиза, кто туда войдет. Это опять 260 томов, они должны изучить этого дела. Понимаете,
Это... А вы тоже должны были быть экспертом, да?
Нет, 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 я никак не могу быть экспертом при всем желании, понимаете, потому что я связан непосредственными, узами. А в том-то и дело. В этом же все и
вот
дело.
Вот еще, и, кстати, в этом есть некий хитрый ход, абсолютно какой-то бесчеловечный.
Да.
Потому что, чтобы вы понимали, друзья, что сейчас там происходит. Они якобы ищут независимых экспертов, которые проведут независимую экспертизу всего того, что сделал Кирилл Серебренников и его команда во время, значит, существования проекта «Платформ». Но при этом, что такое независимый эксперт, который не знает, кто такой Кирилл Серебренников, который никогда не был ни в одном театре, так что и получается? Который лично не знаком, ничего не видел, ничего не знает. Мало этого, ищут пожарные, ищут милиция тех, кто не оказывал никакой публичной поддержки, не подписывал никаких писем в защиту этих людей. То есть дошло до состояния уже полного абсурда, что не могут найти... Какие все ужасные люди, они все подписывали письма. Вот Бородин подписывал письмо в защиту, да?
Подписывали все. Это же такие огромные стопки в первый день, когда был этот суд, и судья зачитывал эти, значит, фамилии этих людей, которые подписали, очень известные люди, и все в огромном количестве. А потом оказалось, что так характеристики, это не имеет прямого отношения.
Как вообще в такой атмосфере можно существовать спокойно и работать, и вообще говорить о творчестве, о каких-то смыслах, о вере в человечество?
Вот надо существовать. Надо существовать в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Вот это одна из самых главных задач. Вот если мне уже много лет, и я знаю это, вот я знаю, что в любых обстоятельствах мы должны оставаться сами собой. И мы должны работать, и мы должны делать свое дело, пока у нас есть для этого возможности и силы, и работать. Вот в этом, мне кажется, единственное спасение. И работать так, как мы это понимаем, а не так, как кто-то это нам расскажет или покажет, или еще что-то. Вот это, мне кажется, самое главное. Вы знаете, я по натуре все равно... Понимаете, у меня дети, у меня внуки. Это же невероятное счастье. И поэтому я по натуре оптимист, конечно.
Но вы находите какие-то слова для Сони, для ее родителей пожилых, которые приходят на каждое заседание?
Просто, вы знаете, это было очень интересно. Когда Софью Михайловну наконец освободили от этого домашнего ареста, я ей сказал сразу, в этот же вечер, когда это случилось, я говорю, завтра у нас сбор труппы, завтра приходить на работу. И совершенно, знаете, категорическим таким тоном. Вот. У нас был выходной день, выяснилось. Всех обзвонили. И пришли все.
Вся труппа.
Как ее встретили? Весь коллектив. Я уже не говорю вся труппа, естественно, но весь коллектив. Как ее встретили? Какими аплодисментами? Какой такой настоящей радостью? Как это было? Это был такой счастливый день буквально. Так что, мне кажется, мы должны опираться друг на друга и знать, что все в конечном итоге все равно правда, она всегда останется правдой.
Еще один вопрос, возвращаясь к театру. Зачем вам понадобился главный режиссер? Это вы для чего сделали?
Это очень важная тема, потому что на определенном этапе я понял, что я здесь сейчас. Вот мы делаем какое-то дело, да? А мало ли как и мало ли что. И как будет дальше, да? То есть нужно думать о том, что будет дальше. И тогда вот это пришла в голову очень такая, по-моему, ясная идея, по-моему, когда должна прийти не только мне, а многим. Нужен обязательно человек, которому ты, образно говоря, передаешь дело. Не потому, что я сейчас ухожу и не буду работать художественным руководителем, но какое-то время мы можем быть вместе, и тогда можно передать дело человеку, которого ты увидел, которого ты узнал, а я его узнал, Егора Перегудова, как он первый свой спектакль ставил в нашем театре, и потом еще один спектакль, потом он работал в «Современнике», и в «Сатириконе» замечательные спектакли шли, и все, и как-то мы на определенном этапе, я вообще позвал в театр огромное количество молодых режиссеров, это было очень правильно, я уверен просто, потому что это вообще нужна свежая кровь такая, и мощные ребята, очень сильные, некоторые из них просто, просто замечательные, талантливейшие.
Ну, давайте назовем людей, они же
можно
слышат.
Можно называть, и, конечно, и Олег Долин, и Рузана Мовсисян, и Саша Хухлин, и Егор Равинский, и Миша Станкевич. Мы должны называть их всех, если никого не пропустили, Рустам Фисак. Это все ребята, и я сейчас пропускаю уже кого-то. Вот, это поколение очень интересное. Оно, мне кажется, профессионально оснащенное и очень с какими-то правильными для меня, мне кажется, правильными какими-то взглядами на
Марина
театр.
Брусникина, не за, нас
знает. Вы знаете, это уже мастера. Да, это, да. Вы знаете, я страшно горжусь тем, что Марина откликнулась на мое предложение поставить и поставила у нас два замечательных спектакля «Лады» или «Радость» и «Кот стыда». И Миндагус Карбаускис еще до того, как он стал главным режиссером, художественным руководителем театра Маяковского, он у нас поставил два спектакля. То есть это уже такие мастера, которые...
Катя Половцева.
Катя Половцева, которая сейчас, значит, поставила у нас два спектакля, и сейчас репетирует «Лысую певицу» и «Энеска» в маленькой сцене. Так что...
Мирзоев, вообще, который дошел пристанище, здесь вот, поставил
вот
спектакль.
Тоже мне... Вы видите, вот это... Спасибо, что вы все говорите об этом, потому что вот с Владимиром Владимировичем у меня совершенно тоже особые...
С Мирзоевым мне эти виды.
Да, с особые отношения. Это какой-то удивительный, конечно, человек, какого-то потрясающего интеллекта и необыкновенно интересный режиссер. Он у нас сделал два спектакля. Последний вот по ранней пьесе Миши Угарова, которая премьера была на годовщину его ухода из жизни Миши. Вот. И сейчас тоже мы думаем, что будет дальше. Понимаете, вот такая, когда существует какая-то энергетически сильная группа, состоящая из мастеров, состоящая из молодых режиссеров, и то это, ну, это и есть жизнь, понимаете? И вот Егор Перегудов, я так подумал, что вот он наиболее из молодых ребят, наиболее такой подходящий для того, чтобы он мог вести дело. И мы так с ним сейчас работаем.
Хочу вам сказать еще одну вещь. Вот Алексей Владимирович Бородин, как он сейчас признался, он человек очень старшего поколения.
Да, прямо скажем.
Никогда в жизни никто... И да, за, не знаю, я такого не помню, чтобы кто-нибудь говорил про вас, что вот сколько может уже Бородин сидеть на этом месте, когда он уже даст дорогу молодым. Никогда, никогда не ассоциировались с каким-то
старцем.
Старцем никогда не были. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у вас там, может, вы там купаетесь в трех водах, в кипящем молоке каждое утро. Но мне кажется, что это еще вот это ощущение открытости с новому языку, новым каким-то, новым людям, да?
Да.
Улицы, в конце концов, которые даже при всех ужасах, которые вы смотрите, которые вы видите, это вас, если вы это закрываете глаза, вы становитесь стариком. Да. А если вы не закрываете глаза, если вы это принимаете и в этом существуете, и пытаетесь в этом найти какой-то смысл для себя, то тогда вот и жизнь продлевается.
Да, очень правильно, да. Так
это как бы я коду уже пытаюсь изобрести. Но знаешь, что вы сейчас «Горе от ума» собираетесь делать?
Да, да, репетируем.
Прям живого, настоящего? Или с чем-нибудь его тоже все соединили?
Нет,
без примесей.
Там, знаете, что дело в том, что «Горе от ума», знаете, такая мысль, надо освободиться от пьесы, то есть надо освободиться от наслоения, понимаете, потому что это же страшное наслоение, они все в нас сидят и никуда не денешься.
Так мы цитируем его постоянно.
Да, но прийти к самому вот этому потрясающему Грибоедову. Понимаете, потрясающему.
А судьи кто? Я про судьи ничего не говорю.
Да, судьи кто, да, действительно.
Кто у вас играет Чацкого-то?
Чацкого играет нас очень талантливый молодой артист Максим Кирин, который у нас прославился на спектакле для Джунона. И очень-очень хороший парень. Илья Исаев играет Фамусова.
И
Ира Таранник играет Софья. В общем, у нас состав весь очень хороший. Заняты, кстати, вообще практически очень большая часть труппы. Кстати сказать, та часть труппы, которая не занята в «Ромео и Джульетта», которую ставит Перегудов, которая не занята в пьесе, которую будут ставить представить Юрий Бутусов, что страшно важно для театра, мне кажется, вот такой мастер. И вот остальные все заняты у меня.
Алексей Владимирович, спасибо огромное за то, что пришли. Как могли. Хотелось объять необъятное, не знаю, получилось или нет, но мне кажется, какие-то важные вещи мы с вами проговорить успели.
Спасибо.
Желаю вам здоровья, желаю долгой жизни всяческой, творческой, человеческой, и в качестве отца, мужа и дедушки. Ну, естественно, поклон большой всей вашей замечательной труппе и Софье Афельбаум лично.
Спасибо большое.